Параграф 13. Церковное самоуправление Москвы по изгнании митрополита Исидора. После низвержения митрополита Исидора перед русскими вставал очень трудный вопрос о способе замещения своей митрополичьей кафедры. Трудный особенно с той точки зрения, с какой они на него смотрели. Оба представителя высшего церковного авторитета, император Иоанн Палеолог и патриарх Митрофан, заменивший в 1440 году умершего Иосифа, были униатами. Отвергнув Исидора за унию, русские последовательно должны были разорвать союз и с формально униатской церковью Константинопольской. Но на это у них не хватало мужества. Не наступил еще момент исторической зрелости, когда столь самостоятельное отношение к старейшей церкви не могло бы уже казаться невозможным. Желая совместить несовместимое, русские решили устроить довольно хитрую комбинацию. Они надумали поставить себе митрополита самостоятельно и в то же время всячески сохранить видимость формального единения с церковью Константинопольской, разобщившись с ней фактически. При практическом осуществлении намеченной программы действий пришлось воленс-ноленс допустить некоторые несообразности. Именно для сохранения формального единения с Константинополем необходимо было поставить митрополита с ведома и благословения патриарха. Каким же образом можно было испросить благословение у патриарха униата на поставление митрополита чисто православного? Прямого пути для этого не могло быть, и русские пошли околицей. В 1441 году пишется к патриарху послание, в котором он представляется якобы по-прежнему главой православия. Ему русские доносят о деяниях, осуждении и извержении митрополита Исидора. Объявляют все дело Исидора чуждым и странным от божественных и священных правил. И настойчиво уверяют патриарха, как будто ради злой иронии, в своей твердой и непоколебимой преданности православию. По бесхитростной логике из данной предпосылки следовало бы только просьба к патриарху вместо еретика митрополита прислать другого, православного. Но такой вывод, будучи формально правильным, по существу представлял бы внутреннюю нелепость. Логика в данном случае была, напротив, намеренно дипломатическая, и вывод делался из сокровенно, а не налицо данной посылки. Именно из нежелания русских состоять в фактическом общении с патриархом-униатом. Отсюда и просьба великого князя состояла в том, чтобы дозволено было русским совершенно самостоятельно и независимо от патриарха поставить себе митрополита домашним собором епископов. Столь смелую и неожиданную просьбу нужно было и мотивировать, как только можно, основательно и благовидно. Формулировка самой просьбы и мотивов ее была такова: «И просим святейшее ти владычество, да святым царем и со всем божественным и освященным собором, воззревши в святая ваше и божественное правило греческое, и рассудивши, и за нужу далечного и непроходимого путешествия, и за нахождение на наше христианство безбожных огорян, и за неустроение и мятежи, еже в окрестных нас странах, и господарии умножения, свободно нам сотворите в нашей земли поставление митрополита, еже и за сию нужу, яко и духовные дела вся, каждому православному христианину, и наша сокровенная, а господская потребная, словеса и дела нужно нам делать и с митрополитом толкованно молодыми человеки. От них же лепо есть что таить, и ти преже и нех уведают. И того ради просим святое ти владычество, послите к нам честнейшее ваше писание, якодо собравши в отечестве и нашем, и по благодати святаго духа, избравши кого человека добра, мужа духовно, верою православно, да поставят нам митрополитом на Русь. Понеже и преже сего за нужу поставления в Руси митрополита бывало». Дипломатическая мотивировка, как видим, совершенно слаба и неудачна. Дальность и трудность путешествий в Константинополь, незнание греками-митрополитами русского языка, причины, существовавшие с самого начала русской митрополии. Нашествие татар, мятежи в окрестных странах и умножение господарей приведены, очевидно, лишь для внешнего впечатления, без ясного сознания. Как все это могло служить препятствием к поставлению русского митрополита в Царьграде? Связав себя ошибочным каноническим убеждением, что нельзя самовольно отделиться православной русской церкви от патриарха униата, великий князь, чтобы склонить патриарха дать русским разрешение на самостоятельное поставление митрополита, принужден был прибегать и к прямой фальши. Так он, вопреки подлинным намерениям, уверяет патриарха: «А мы о сем хочем Божию благодатью по изначальству нашего православного христианства, посылание и сопрошание и любовь имейте с святым царем, и святейшего ти благословения и молитвы требовать и желать их ощем, да нели же Бог благоизволит, и земля наша доколе имеет стоять, и никак же разлучно от вас имать быть наше православное христианство до века». Но очень возможно, что помимо неизбежной дипломатичности, в этом русском обращении к Константинополю и нет совсем грубой фальши, если предположить, что оно было написано на случай ожидавшегося переворота в Константинополе, от горькой вынужденной унии к искреннему православию. Святогорцы и народные греческие осведомители, конечно, поддерживали в Москве такие надежды. В таком случае внутреннее противоречие послания находит свое объяснение. С одной стороны, греческая сторона мыслится действительно православной и канонически правомочной дать русским автономию, автокефалию. А с другой, требования автономии свидетельствуют о внутреннем недоверии Константинополю, раз уже согрешившему в акте унии. Неизвестна судьба этого интересного послания. Оно сохранилось до нас еще в другой редакции, с датой 1445 года. Возможно, что в 1441 году оно не было послано в Константинополь и отправлено только уже в 1945 году, когда после смерти патриарха Митрофана 1 августа русские могли питать большие надежды на уступчивость одного императора униата без патриарха. Во всяком случае, из Константинополя не было получено никакого положительного ответа на русскую просьбу, как и следовало ожидать по ее характеру. Русские, однако, до конца остались верными своей боязни открыто объявить формальный церковный разрыв с Константинополем и решились только на фактически неизбежный поступок самовольного, помимо дозволения патриарха, поставления себе митрополита. И на это решились не вдруг. Правда, медленный ход дела в значительной степени зависел и от внешних нестроений на московском престоле. Великий князь Василий Васильевич в 1445-46 годах перенес целых два плена – у татар и у своего соперника Дмитрия Юрьевича Шемяки. Возвратился на свой стол он только 17 февраля 1447 года. Но самостоятельное поставление митрополита состоялось только в декабре 1948 года. В объяснении этой медлительности дозволяем себе сделать предположение, что какие-нибудь ревнители православия с Востока, иерархи или иноки афонские, с которыми велись тогда живые сношения, могли поддерживать у русских надежду, что унии в Константинополе скоро придет конец и восстановлена будет православная власть. Несомненно, за тем, что причиной замедления были колебания по поводу трудного для русских канонического вопроса. Имеют ли они право при неправославии патриарха поставить себе православного митрополита своими собственными епископами? Что дело обстояло действительно так, об этом и положительно свидетельствует святитель Иона, в одном из своих посланий говоря, что великий князь довольнее в многие времена советовался об этом вопросе со своим духовенством. Но обстоятельства заставили московского государя поторопиться и быть решительнее. Возникла опасность, что на Русь снова может вернуться изгнанный Исидор, который из Рима перебрался в Константинополь и изыскивал меры фактически восстановить свою власть над русской церковью. Князья и духовенство Западной Руси не относились к Исидору с таким резким отрицанием, как в Москве. Епископ Владимирский и Брестский Даниил ездил в Константинополь, получил там поставление от Исидора и был без протеста принят своими собратьями по епископству. Киевский князь Александр Владимирович, в свое время дружественно принимавший митрополита Исидора после его возвращения из Флоренции, также был, конечно, склонен принять к себе снова Исидора и унию. Нам известно послание константинопольского униатского патриарха Григория Маммы к этому князю с разъяснением условий, принятой греками унии, и с таким обещанием: «А коли приидет к вам преосвященный митрополит Киевский и всея Руси, и всечестный кардинал Кир Исидор, о святом Дусе возлюбленный брат и сослужитель нашего смирения, он научит и накажет вас о всем словом и делом». Итак, если было немыслимо возвратиться Исидору на Москву, то, по-видимому, вполне возможно было для него отторгнуть под свою власть западную часть русской митрополии. Боясь такой перспективы, в Москве преисполнились решимостью нарушить воображаемые права над русской церковью патриарха униата и собором русских епископов поставили 15 декабря 1448 года митрополитом на всю Русь уже давно нареченного на этот пост рязанского епископа Иону. «Совершается, — говорит летописец, — приношение божественной службы, и возлагается на плещо его честный амафор и посох великий митрополич дается в руце его. И така с благобоязненством совершает святую службу и благословляет народ». Посягнув таким образом со своей точки зрения на права патриарха, русские были очень обеспокоены ожиданием каких-нибудь неприятных осложнений и последствий своего деяния. Была между самими русскими партия, не признававшая законности поставления митрополита Ионы. Известно о преподобном Пафнутии Боровском, что он соблазнялся поставлением Ионы, не позволял в своей обители называть его митрополитом и исполнять его указы. Позванный по этому делу в Москву, он объяснялся с митрополитом негладостно и неподобательно, якоже подобает гладостно и подобательно великовластным глаголоте, за что Иона бил его своим жезлом и посадил его в оковах в темницу для покаяния. Некий боярин Василий Кутуз также не признавал архипастырской власти святителя Ионы и не хотел принимать его благословение. Но, боясь домашних протестантов, русские с опасением выжидали, как отзовутся на поставление митрополита Ионы константинопольские власти, которых не трудились даже извещать о совершившемся факте. Однако обстоятельства сложились для русских так благоприятно, что Константинополь должен был без возражений молчаливо признать правильность поставления митрополита Ионы. Последний был поставлен в самом конце 1448 года, а в начале 49 года в Константинополе вместо умершего устроителя Флорентийской унии императора Иоанна Палеолога вступил на престол брат его Константин, который объявил себя сторонником православия. Православный император, конечно, не мог допрашивать и винить русских за то, что они поставили себе митрополита независимо от униатского патриарха. Поэтому, когда Константин в 1451 году формально восстановил у себя православие, изгнав патриарха Григория Мамму, великий князь московский Василий Васильевич в июле 1952 года заготовил для отсылки императору доклад с оправданием самостоятельного поставления у себя митрополита Ионы и с предложением восстановить согласие и союз с Константинопольской церковью. Поздравив императора с восшествием на прародительский престол, в утверждении всему православному христианству греческих держав и владетельством русские земли. Великий князь излагает ему по порядку все дело митрополитов Исидора и Ионы. Интересна здесь одна, как бы попутно приводимая подробность, которая, очевидно, считалась аргументом в пользу домашнего поставления митрополита Ионы. По уверению великого князя, патриарх благословил Иону на митрополию еще в первое его путешествие в Константинополь, когда прежде него на Русь назначен был Исидор. Тогда патриарх будто бы сказал Ионе: «Что делать? Ты не успел прийти к нам, а мы другого на ту святейшую митрополию поставили и не можем переменить сделанного. Исидор уже числится митрополитом русским. Ты, Иона, поди на свой стол на Рязанскую епископию. А что устроит воля Божия об Исидоре? Умрет ли или иначе что с ним случится? Ты тогда и будешь после него на Руси митрополитом». Изложив историю митрополита Исидора, великий князь говорит о своих долговременных заботах и горячих желаниях устроить законным образом престол русской митрополии с ведома и согласия Царьграда. Но осуществить их ему мешали различные серьезные препятствия. Во-первых, в благочестивых державах греческих в Церкви Божьей разгласье бысть, то есть уния. Во-вторых, пути к Константинополю были крайне затруднены разбойниками и грабителями. В-третьих, русское правительство слишком озабочено было политическими несчастьями, нашествием магарян и междоусобными бранями с князем Дмитрием Шемякой. «Ввиду всех этих причин, — пишет князь, — воззревшее в божественное и священное правило святых апостол и святых богоносных отец, ну же ради обретохом не баронящих, но повелевающих, епископы поставите большого святителя, митрополита. И по Божьей воле, благодатью Святаго Духа, и по божественным и священным правилам, собрав нашей земли святителей и владык, и поставили есми того прежереченного отца нашего Иону, епископа Рязанского, теми нашими отцы-святители русскими владыками, на святейшую митрополию русскую, на Киев и на всю Русь митрополитом. И просим святое ти царство, да не помолвиши о том на нас, яко дерзость не сие створихом, не обослав великого вашего господства. Но сие за великую нужу сотворихом, а не кичением, не дерзостью, а сами есми во всем благочестии, по древнему нам преданному православию, будем до скончания веку. И церковь наша русская, от святые Божия церкви, премудрости Божия святые София Цареградская, благословение требует и ищет, во всем по древнему благочестию повинуется ей. И тот наш отец, киевский и вся Руси митрополит Кир Иона, потому ж всячески требует оттоле и благословения, и соединения, разве нынешних новоявившихся разногласий. В заключение великий князь просит императора выразить свое благословение митрополиту Ионе и оговаривается, что писал бы о том и патриарху, да не знает, есть ли таковой в Константинополе. Из приведенного послания с очевидностью явствует, что русские при поставлении митрополита Ионы были революционерами самыми скромными, то есть приступая на этот раз ввиду униатства патриарха, его установившееся право посвящать русских митрополитов. Они еще не созрели до решимости воспользоваться этим поводом, чтобы завоевать себе раз навсегда церковную автокефалию. Конечно, они хотели, в случае формального со стороны Константинополя, признания поставления Ионы, грамота 1441 и 43 годов, создать из этого прецедент, опираясь на который могли бы ставить себе самостоятельно митрополитов и на будущее время, если уния в Константинополе будет продолжаться. Но лишь только уния успела там смениться официально православием, как великий князь спешит сложить со своей совести тяготившее ее бремя канонического раздора с церковью Царьградской, то есть великодушно отказывается от начинавшейся было автокефалии русской церкви и просит восстановить ее прежнюю зависимость во всех отношениях от патриарха. Однако стечение обстоятельств само толкнуло русских к тому, чтобы они отрешились от трусливого канонического предрассудка, будто их церковь не может самостоятельно начать свое независимое от Константинополя существование. Вышеприведенное послание было написано, но не было отослано по назначению. Император Константин, теснимый осаждавшим Константинополь султаном Магометом II, в отчаянии снова бросился в объятия унии и в том же 1452 году начал переговоры с папой. Узнав об этом, великий князь Московский не счел нужным отправлять к нему заготовленный акт, и вопрос о взаимных отношениях церквей русской и греческой опять остался невыясненным на некоторое, впрочем, непродолжительное время. 29 мая 1453 года Константинополь был взят турками. Хотя после этого там и восстановлены были снова православные патриархи, но они очутились в такой обстановке, с зависимостью от которой никак не могли примириться русские люди. Посему падение Константинополя и послужило для них крупным толчком к установлению своей фактической независимости от патриархов. Каким, в частности, образом, об этом скажем несколько ниже. А теперь обратимся к обстоятельствам митрополичьей деятельности святителя Ионы.